Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, с вами «Формула семьи», 9 мая, 14.00, и снова мы в студии Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день, с Днем Победы!
С Днем Победы, друзья! Наша передача сегодня выходит в записи, конечно, потому что выходной, но мы подготовились. И для вас выбрали тему, которая как раз к Дню Победы очень хорошо так вот коррелируется она с ним. Зачем знать свои корни?
Почему мы должны праздновать этот праздник, да, и о чем эти разговоры со старыми людьми, которые, кажется, уже не очень-то понимают современную жизнь?
Зачем мы вспоминаем День Победы? Потому что прошло уже столько времени, мы же не празднуем так широко войну там 1812 года или вот 100 лет революции, номинально. Зачем знать, кто были твои прабабушка, прадедушки? Зачем акция «Бессмертный полк»? Зачем вот это вот все? Вот такая у нас сегодня тема и такие вопросы к передаче.
Я думаю, эти вопросы чаще всего возникают у молодежи, может быть, с подросткового возраста, когда у человека такая естественная реакция быть самостоятельным, быть автономным, понимать, что он сам может и что он сам хочет в этой жизни. Поэтому происходит какое-то такое вот немножко отделение от своей традиции, от своих корней. Потому что если мы поговорим про детей, то детей всегда интересует история. Они всегда задают вопрос: «Мама, расскажи, как ты была маленькая?» Или: «Бабушка, а что было, когда ты жила в деревне?» Или там: «Папа, а когда ты был маленький, как вы жили?» То есть вот этот интерес, который у детей есть, он, в принципе, как раз про это. Они хотят знать, откуда взялись родители или бабушки и дедушки.
Они хотят знать свои корни.
Они хотят знать, откуда они произошли. И на протяжении долгого времени самыми популярными историями являются «На ночь» — это сказки, ну и рассказы из детства, рассказы из той жизни, которая раньше была, которая иногда детям кажется как раз вот аналогично вот этим сказочным историям.
Конечно, тем более в наше время, когда у нас происходит диджитализация, такое модное слово, да, когда мы уходим все в интернет, в гаджеты, в смартфоны. Вот представьте 70 лет назад сказать человеку о том, что вот будет вот так. Да он бы не поверил, рассмеялся, как в любой присказке говорится. И это еще больше отделяет подростковый поколение от старшего поколения, которое с вот этим трендом, ну, честно говоря, мало связывается.
Да, но и вместе с тем старшее поколение всегда расположено о том, чтобы рассказывать. Иногда даже они слишком много рассказывают, что ребенок уже не спрашивает, да, и они все равно рассказывают. И вот эта передача определенных традиций, определенных знаний, определенного понимания эпохи, восприятия детского, как правило, она очень важна, потому что это как клей, как соединение, как корни, мы как говорим, да, чтобы человек мог себя представить не просто как живущий на планете Земля в вакууме каком-то, но он представляет, что было до него, какие были его родители, какие были его предки, как люди раньше жили, и может уже начать, ну, потихоньку сравнивать, была ли тогда жизнь лучше или теперь лучше живется, и в чем вот отличие.
Это, в принципе, осознание самого себя. Правильно же я понимаю? Ты понимаешь, кто ты есть?
Да, это да. Но я понимание истории. Вот мы говорим, когда предмет истории, он часто у многих вызывает такой какой-то негатив, потому что много информации, непонятные даты какие-то. Но это история, которая живая. Вот мои родственники жили в такое-то время, там 100 лет назад, представляете? А вот представляете, у них была корова своя, и они могли ее гладить, ходить, да.
Но для сегодняшних детей, да, это прям какое-то новшество, своя корова.
Представляете, они все сами выращивали, не ходили в магазин, у них не было магазинов вот в том виде, и у них даже не было пятерочки в деревне. Вот они все делали, и бабушка пекала хлеб. Но сейчас это такие вещи, которые совершенно как бы немыслимые. Человеку трудно представить.
Я часто в передачах упоминаю возраст своей бабушки, 91 год. Ну, на самом деле, я считаю, это такое достижение. Да, пусть и не ее может быть заслуга, да, все-таки не мы решаем, когда нам жить, когда нет. Но дом ее сестры, в который я как бы тоже приезжаю, ему на сегодняшний день 114 лет. 114 хороший лет возраст этому деревянному домику. Я, честно говоря, ты приходишь, ну вот, для тебя это уже все привычно, всё, а потом, когда задумываешься, что 114 лет, это сколько всего видел этот дом? Просто сколько людей, сколько поколений. Это уже можно говорить о поколении. Представляете, ты заходишь в дом, который построили... Ну, если бы было 117 или 118 лет, я могла бы сказать, что в позапрошлом веке. Ну, но почти, пока да, почти в позапрошлом веке. Представляете? Вот.
Да, и сколько всего разного прошло, да? И сколько жизней, может быть, счастья, и каких-то несчастья тоже, и трагедии, и комедии этот дом видел.
И свадьбы, и похороны, да.
Поэтому знание своей истории, понимание то, как жили предки, оно как бы дает такое некоторое измерение времени и понимание, как вообще жизнь, что такое жизнь. Не только понимание себя, но и что такое жизнь. Как люди выживали тогда, да, зачем они это делали. Вот, например, часть моей семьи, у меня дедушка был очень активный такой член партии. Угу. И он все время ездил на всякие места, где нужен был прорыв. И теперешние дети задают вопрос, а зачем он туда ехал?
Да, вот. Что им движело, что, да? Им непонятно.
Да, им вообще непонятно. В какую-то глубь, в Красноярский край, да, среди ничего они ехали абсолютно на неустроенные места, потом поехали на Сахалин, они жили тоже в Ахе, тоже совершенно в каком-то очень скромном. Зачем они ехали? С семьей были уже животные, да, нужно было эти коровы продавать, да, набираться на каких-то... Зачем было столько париться, как говорит молодежь, да? Что заставляло этих людей? Ну и есть над чем задуматься, потому что если сегодняшним критерием является исключительно, чтобы тебе было хорошо, то ты проживешь ли такую интересную жизнь? Или ты будешь на своем любимом диване с планшетом в руках отмечать 10, 20, 30, 40, 50 и 80 лет, если туда доберешься.
Ну и, конечно, еще важный вопрос. Будут ли о тебе говорить с таким восхищением, как мы сейчас говорим о наших стариках, о наших дедушках, бабушках? Будешь ли ты героем хотя бы для своей семьи?
Да, и будет ли такая хорошая гордость за то, как ты прожил жизнь, что ты что-то сделал достойное. Ну вот это все очень важно, и особенно, наверное, это становится на поверхности вот сегодня, в День Победы, когда про дедов написано на машинах, все с георгиевскими ленточками. Мне кажется, это очень хороший знак, когда мы наконец-то нашли вариант, как мы можем по-настоящему гордиться нашими предками, гордиться их заслугами и понимать, что вот их жертва, их подвиг, он действительно был не напрасным. Даже если в исторической перспективе сейчас много разных всяких теорий, но это был пример для нас. Пример мужества, пример жертвы, да, пожертвования собой, ну и пример, как достигать победы, потому что сейчас ну, не всегда такое можно увидеть среди молодого поколения и взрослого, да, когда люди готовы на огромные жертвы ради какой-то определенной цели, задачи.
Вдохновленное у нас такое получилось вступление, но не бывает меда без ложки дегтя такого. Как вы считаете, Татьяна, мне кажется, лет через 10-15 мы, может быть, не до конца забудем, да, этот День Победы, но все это дело пойдет на спад по одной простой причине. Свидетели войны уже не останется, к сожалению. Но если кто-то вот совсем долгожитель будет, то да. И тем более, мы как-то говорили в одной из передач, то есть когда тебе 3-4 года и происходят военные действия, ты очень мало что запоминаешь и мало что можешь рассказать. То есть таких уже осмысленных воспоминаний и реальных живых историй их не останется. Есть одна надежда. Эта надежда называется акция «Бессмертный полк». Да, то есть ветераны уже погибли, но умерли, я имею в виду, но их родственники выходят вот в такую акцию, такой марш на Бессмертный полк и рассказывают о том, что а мой-то был таким, а мой-то был таким. Как вы считаете, какое будущее у этого праздника и что нас ждет? Забудем мы историю или нет?
Ну, есть какие-то определенные вехи и какие-то подъемы. Конечно, праздновать, например, дату, когда произошла Куликовская битва, ну, гораздо более неинтересно, чем когда ты можешь поговорить с очевидцем. Если бы дожили до нас очевидцы Куликовской битвы, я думаю, мы бы с большим энтузиазмом с ними беседовали. Также и герои войны 12-го года до нас не сохранились, но, тем не менее, сохранились определенные истории, записи. И, как правило, когда люди начинают осознавать, что уходят очевидцы, которые могут рассказать, и это легко задать им вопрос: бабушка, а что было во время войны, то начинает писаться история, начинают подниматься архивы. И я сейчас знаю, что очень много работы как раз вот в связи с бессмертным полком сделано по архивным материалам. То есть поднимается, что конкретно произошло, где погиб тот или иной человек, да, какие были награды, материалы Министерства обороны, архивы были открыты для того, чтобы люди реально могли узнать. Потому что не каждая семья знала детали, подробности того или иного солдата, да, или офицера.
Не вернулся с войны, ну, как бы вот и все. И пропал.
Да.
И больше ты ничего не знаешь.
Иногда было место захоронения, куда можно было съездить, но подробности и подвиги какие-то, которые описаны в документации, они просто не были достоянием гласности. И сейчас я считаю, что это просто замечательно, когда родственники наконец-то могут, во-первых, узнать, во-вторых, но они могут пережить это как-то, что им есть чем гордиться. Мне кажется, вот это вот... Часто в нашей истории настолько трагичные вот эти страницы, что люди как-то даже, ну, считают, зачем узнавать, когда там все плохо. Вот это доблестная страница истории, которой можно по-настоящему гордиться и понимать, что ты, в общем, не просто какой-то там человек, оторванный от всего, а ты часть этой истории, да? Ты тот, ради которого, собственно говоря, все эти подвиги совершались. Ты был в мыслях или в мечтах у этих солдат, которые проливали свою кровь и стояли за землю. То есть, мне кажется, это очень удачный формат праздника. И он как раз про то, чтобы люди обретали свое «я», свое место в истории, обретали позицию такую: «я знаю, зачем я живу», да, и я понимаю, что жизнь стоит того, чтобы делать усилия, чтобы в будущем... чтобы будущее было, и оно было хорошим.
Так что, друзья, после нашей передачи, ну или вечером ближе, выходите на улицы, поздравляйте ветеранов, это будет им только на радость. Не бойтесь подойти к незнакомым пожилым людям и выразить им благодарность, даже если они стали там не участниками войны, а послевоенного времени. Это тоже огромный тяжкий труд.
Героическое тоже.
В такие короткие сроки, и в целом страна разрушена, ничего нет, все очень сложно. Но люди жили, строили дальше, радовались, были счастливы тому, что все это закончилось. Так что не стесняйтесь, подходите. Это действительно светлый такой интересный исторический праздник.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Мы продолжаем передачу «Формула семьи». Напоминаю, что сегодня наш эфир в записи, а тема эфира – «Зачем знать свои корни?». Ну, первую часть эфира мы посвятили воспоминаниям, объяснениям, почему же все-таки 9 мая – это такой вот праздник, который важен для нас, и почему мы должны знать свои корни, почему это важно. А сейчас, наверное, перейдем к более практическим вещам. У большинства людей, я не думаю, что есть прабабушки, к сожалению, да, ну, потому что уже возраст все-таки, скорее всего, умерли люди. Но вот бабушки, чаще всего и дедушки, да, точно есть. Почему важно общаться бабушкам, дедушкам и внукам? Почему важна вот эта связь поколений?
Мне кажется, что эта связь поколений – это то, что и называется человеческой жизнью. Когда мудрость, доброта, любовь, которая уже выкристаллизовалась у бабушек и дедушек, она может переливаться во внуков. Когда какие-то взгляды на жизнь, которые сформировались уже, пройдя через многое-многое, хорошее и плохое, они могут доноситься до внуков, до детей. И мы уже говорили о том, что в семье одной из самых важных вещей является общение. А, к сожалению, это не переходит просто каким-то магическим образом. Если у тебя есть бабушка, то ты тогда, соответственно, уже обогащен. Но это происходит через общение, когда вы вместе проводите какое-то время, занимаетесь делами, но и просто беседуете, рассказываете ей про то, что у вас происходит. Бабушка вам рассказывает то, что у нее происходит в жизни. И мне кажется, вот эта связанность, она дает человеку стабильность. Недаром же это называется корнями, да, предками. Вот есть картинка дерева, которое укоренено.
Я не думаю, все весь эфир. Вот все-таки
телепатия есть, да. И когда человек знает, что у него было, знает, сколько сил вложено, чтобы он вырос, знает, какие у него были геройские предки, сколько они хорошего сделали, он чувствует себя уверенно. Он понимает, что за ним как бы стоят люди, которые питают его и греют его, и дают ему силы жить. Потому что иногда наступают моменты, когда, особенно, опять же, возвращаясь в подростковом возрасте, когда человек думает, а вообще нужно мне это? Так много сложностей. Как я могу разрешить этот вопрос? Да? Или кем стать? Очень много всяких мучений у подростков бывает по этому поводу. А я недостоин того, чтобы жить. Когда у тебя есть на кого оглянуться туда-назад, да, и сказать, но ведь мои предки как-то выжили во время войны, когда вообще нечего было есть, когда кругом стреляли, и они умудрились прожить такую хорошую, плодотворную жизнь. Может быть, как-то я и в 21 веке сумею это сделать.
Да далеко ходить не надо. Мне кажется, дети, современные подростки, они могут оглядываться уже на своих родителей, которые пережили 90-е совсем недавно. И это тоже было, ну, честно говоря, страшное время для народа. Мне кажется, в современности вот оно так воспринимается. Лихие такие 90-е.
Ну да, но когда ты там находишься, это же не так воспринимается, да, на самом деле. Да. Хорошо, наверное, что не так воспринимается. И не понимаешь глобальности каких-то процессов. Но между тем, вот эта связанность, она очень важна. Между тем, есть определенное напряжение. Бабушки и дедушки вполне понимают свое желание вложить в внуков то, что у них есть, а дети не всегда это понимают. Они начинают тяготиться, им кажется, что старики какие-то медленные, что они совершенно не могут ничего сделать, СМС не могут получить, да? Ну и, в общем, какие-то... И вот здесь хорошая возможность упражняться в почтении. Потому что пожилые люди – это те, которые, ну, как бы, они уже достойны по тому факту, что они пожилые, уважения и почтения. Они достойны того, чтобы с ними хорошо, уважительно разговаривали. Они достойны тому, чтобы им помогали во всем. И я сейчас с отрадой вижу, что в метро, ну, как-то часто встречаешь, что молодые люди помогают каким-то пожилым или с колясками, или с каким-то вот местом, где могут сесть. Мне кажется, потихоньку это начинает как-то возрождаться, потому что было время, когда пожилые люди были в каком-то пренебрежении. Ну, как будто они уже, знаете, отработанный материал, как будто они никому не нужны. И сейчас то внимание, которое начинает уделяться пожилым людям, все-таки медицинское обслуживание для пожилых людей как-то немножко стало побойчее.
Реанимируется.
Реанимируется, да. Это очень хорошая тенденция. Пожилой человек – это тот, кого нужно уважать, тот, кому нужно помогать. И это как закон. Если вы сами будете относиться с уважением к пожилым людям, то потом к вам также будет с уважением относиться.
Не все пожилые люди сохраняют ясность ума до своих вот старческих этих дней. Иногда бывает так, что людям стыдно за свои корни. Стыдно, что, если мы говорим о войне, например, что твои предки были предателями. Стыдно, что они сдали, например, какую-то информацию и так далее. Если мы говорим о современности, стыдно, что он инвалид-колясочник, или что она, извините, но это медицинский термин, маразматичка, да, это действительно заболевание, маразм. Стыдно. Что делать? Это же твои корни. С одной стороны, ты не хочешь становиться такими вот как эти люди, ты считаешь их отработанным материалом, ты хочешь от них отстраниться, но это твои корни.
Мне кажется, что понятно желание быть эффективным во всем, которое сейчас вообще является одной из самых такой ценностью, которая все время продвигается, что человек должен быть эффективным, что он должен всегда приносить пользу, что он должен быть быстрым, он должен быть сообразительным. Но, с другой стороны, ценности человеческой жизни никто не отменял. Вот и здесь вот понимание этих процессов, что вот в заповедях, на самом деле, в 10 заповедях сказано, что если вы будете с почтением относиться с родителем, это гарантирует то, что ваши дни жизни будут долгими. Не знаю уж, каким образом это реализуется вот во всех, там, скажем, в культурных, духовных и других измерениях, но это однозначно так. Те, кто с уважением относятся к своим родителям, они пожинают в ответ и уважительное отношение к себе. И если к ним хорошо относятся, если о них заботятся, то как-то логично, что жить они будут максимально долго. Ну, сколько отведено, конечно, каждому. Поэтому стараться быть терпеливыми с бабушками и с дедушками. Ну, а стыд – это такая вещь, ну, как бы нужно смотреть, что стыдно. За те решения, которые принимал человек в определенное время. Но можно спросить, почему так решения принимались. Возможно, вы что-то не знаете каких-то обстоятельств. Не всегда люди принимают решения просто из-за того, что они плохие. Есть очень много обстоятельств и факторов, которые мы просто не знаем сейчас. Нам сейчас легко рассуждать, что вот они не проявили героизм, но они его не проявили почему-то, они не проявили его потому, что, например, им угрожали, и они не могли пожертвовать другими людьми и проявить героизм. Ну, то есть получается, что это повод для разговора. Мне кажется, стыд – это такая эмоция, с которой нужно работать, не нужно на ней останавливаться.
Нужно просто, наверное, принять это, да, это твоя история, да, это твои корни. Нет, это не значит, что ты в будущем станешь такой же, или ты кого-то предашь, или у тебя нет силы воли, и так далее, и так далее. Так сложились обстоятельства, ну а мы дальше сами конструкторы своей жизни.
Да, история – это всегда, знаете, как урок, который ты можешь извлечь из этой ситуации. Как ты можешь представить себя в этой ситуации? Что нужно сделать, чтобы этот плохой урок не повторился? Некоторые считают, что опыт – это вообще только когда плохой опыт. Но если это было в жизни твоих предков, что со своей стороны ты должен сделать, чтобы, может быть, в подобной ситуации ты поступил по-другому? То есть в этом плане история – очень благодатный материал, который всегда дает положительный какой-то результат. Что касается стыдно за то, в каком состоянии сейчас находятся, в физическом состоянии находятся бабушки и дедушки, но мы же знаем их не только в состоянии маразматическом, да, мы помним, если это не совсем дети, как они были веселыми, как они могли передвигаться, как они играли с вами в шахматы, как бабушка готовила. Часто ребенок помнит все-таки не совсем пожилые годы, когда много всякой немощи, когда человек болеет. И на самом деле самое влиятельное это не последние годы жизни, когда человек в инвалидном кресле проводит, а когда он что-то может делать в жизни других людей. Поэтому судить по тому, что вот сейчас с человеком плохо, ну, это, в общем, достаточно необъективно. Когда-то он был герой труда, когда-то он был космонавт там, или, я не знаю, летчик, а сейчас...
Ну, да вот... или просто прекрасной бабушкой, или прекрасным дедушкой.
Да, а сейчас просто он уже пожилой человек, который требует ухода, забота. Ну и, да... В детстве, в самом далеком, в самом глубоком детстве и в самой глубокой старости мы становимся теми, кто требует заботы близких. Поэтому здесь никуда не деться.
Раньше, когда не было пенсии, мы, по-моему, говорили в одной из передач об этом с кем-то из экспертов в апреле, кстати. Когда не было пенсии, что происходило? Да? То есть, ну, возьмем там 150 лет назад, например. Люди же работали... То есть долго-долго-долго работали. Потом Конечно. Они становились стариками. В общем, что происходит с поколением? Тогда, вернее, происходило. Были дети, были взрослые и были старики. Вот дети, они всегда были плюс старики. То есть это те две группы людей, которые не могут сами о себе позаботиться. Поэтому взрослые, они работали, они добывали пищу и так далее, они обеспечивали. А как раз старики отчасти занимались воспитанием детей. То есть старики следили за детьми, что-то помогали им делать, потому что и у тех, и у других был один темп жизни.
Да.
Одни росли медленно, а другие как бы уже старели, и это тоже медленно. И это, наверное, обеспечивало связь поколений тесную. Что происходит сейчас, да? То есть, нет, да, я сама буду следить за своим ребенком, я должна принимать участие в его воспитании. Бабушка, не лезь, ты не знаешь, у тебя старые методы. Сейчас вообще психология... О, мы же психолог... Татьяна психолог, да, вот. Сейчас вообще психология воспитания детей, куда вы лезете со своими советами, я сама все смогу. Мы разрушаем эту связь, да, мы не даем этому происходить. Да, мир меняется вот так. Как вы к этому относитесь?
Ну, я, наверное, отношусь с сожалением, с одной стороны, а с другой стороны, есть какие-то процессы в обществе, которые ты не можешь просто противопоставить что-то. Объективные семьи стали жить нуклеарными семьями, они уже не живут общей такой патриархальной семьей с четырьмя поколениями, когда там и прабабушки, и бабушки, и родители, и дети, и внуки иногда оказывались в одном доме. Хорошо ли это было для связи поколений? Наверное, да, но вы можете себе представить, что, конечно, вот то, что сейчас называют личным пространством, тогда просто не существовало. Личное пространство ты мог испытывать,
в туалет сходить, простите.
Когда ты за плугом идешь вот в поле, вот у тебя было личное пространство, твой дом. А так все жили сообща, жили дружно, или если не дружно, было еще хуже, да. Поэтому, но влияние, конечно, было гораздо более тесным. Я со своей стороны могу сказать, что вот у нас, например, получилось достаточно тесное общение моих детей с бабушкой, с дедушкой. Я за это очень благодарна. То есть все, в общем-то, в вашей власти. Если вы позволяете этому общению происходить, какое-то время бабушкам с внуками проводить, то оно случится совершенно непроизвольным образом. Но если родители занимают такую жесткую позицию по тем или иным причинам, не хотят, чтобы общались бабушки. Ну, например, я знаю одну семью, где бабушка сильно пьет. Вот. И бабушка очень хочет общаться с внучкой, но мама категорически против.
Еще бы, какая мама будет не против?
Вот. Ну, то есть определенные преграды в этом плане. Хотим ли мы, чтобы здесь была поколенческая связь или нет?
Наверное, нет.
То есть, вот, понимаете, как бы ситуации разные бывают. Может ли такая бабушка чего-то хорошего научить ребенка? Я думаю, может. Но есть этот большой «но», которое, ну, мама в данном случае блокирует и говорит, что я не хочу этого влияния. Не всегда получается так, как прописано по теории, как хорошо. На той жизни прекрасно, что мы пытаемся выруливать достойным образом из разных всяких ситуаций.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Мы продолжаем передачу «Формула семьи». Эфир у нас сегодня в записи. Тема эфира «Зачем знать свои корни?». В начале передачи мы обсудили, что такое 9 мая, зачем нужен этот праздник, зачем нам изучать историю своей семьи, страны, зачем мы вот в эти дни вспоминаем о ветеранах, о стариках и о бабушках. Ну а дальше как раз мы говорили о связи поколений, о детях и бабушках, и дедушках, да, то есть о внуках, как это все связано. Подходим плавно к середине передачи.
Ну, и мы говорили о том, что, конечно, человек, который знает свои корни, он обретает большое как бы наследие. Он понимает опыт тех людей, которые шли до него. Он понимает, откуда он понимает какие-то свои особенности. И здесь нельзя не сказать о таких семьях, которые династийные, они, например, чем-то занимаются конкретным. Конечно, в таких семьях очень важно знать, как, например, какой-то определенный бизнес развивался или какая-то сфера занятости. Вот есть семьи, где все художники. То есть они учились, и они естественным образом учатся друг у друга, они естественным образом передают вот эту вот способность видеть, способность рисовать. У нее есть и физические характеристики, так же, как у музыкантов, да, способность различать звуки, слух и так далее. И в этом случае очень важно знать не только, кто были твои предки, но знакомиться там с различными работами, понимать, как работы эти писались, из чего они исходились. То есть здесь прям целый пласт такой исторический оказывается очень важным. Но даже если вы не живете в династийной семье, все равно понимание ваших основ, понимание ваших предков, понимание, откуда вы, очень часто разговариваешь с человеком, он говорит, то вообще-то мы, у меня там папа из-под Рязани, да, у меня мама там из Сибири, и вот мы приехали, и вот удивительно, как правило, это всегда дает человеку какую-то солидность, он чувствует себя человеком откуда-то, не просто из космоса, как Лунтик говорит, здравствуйте, я родился, да, откуда-то упал, и он вообще не в курсе, что здесь происходит. Но понимание времени, понимание того, что он, ну, может быть, где-то не случайно живет, потому что очень многие люди трудились и жили для того, чтобы его жизнь осуществилась.
Очень интересен еще в данном контексте вопрос национальности, да, то есть мы тоже говорим то, что я там, не знаю, я украинец, я белорус, я узбек, я немец, я американец, неважно, суть не в этом, да. Ты тоже приобщаешь себя вот к этому народу, к этой культуре, которую ты для себя принимаешь и больше всего понимаешь. Но хотя недавно генетики проводили исследования, у них там была выборка интересная, то есть люди приходили, я не помню, в какой стране это было, приходили и говорили там, я вот чистокровный, там, не знаю, кто, немец, да, например, у меня вообще не было никого в корнях, вы что, какие там арабы, вы что, с ума сошли? Конечно, нет, я немец. Ну, хорошо, немец, сдай, пожалуйста, ДНК материала, там, брали слюну. И так тоже, ну, человек 30, наверное, если я не ошибаюсь. В результатах, как вы думаете, кто немец? Конечно же, да, на какую-то часть он и араб, и еврей, и немец, и там, я уже сейчас не вспомню, да? И так у всех. То есть чистокровных никого нет. Но самое интересное было, знаете что, что в этой выборке совершенно случайным образом обнаружились троюродные брат и сестра. Представляете? Я к чему все это веду? К тому, что чем больше ты осознаешь свою принадлежность к каким-то группам, к истории, тем больше ты ощущаешь себя человеком мира. Вот мне кажется, это как-то в этой области.
Да, очень-очень важно. Ну, чисто медицински, если к этому подходить, мы знаем, что браки с близкими родственниками, они ведут к тому, что возникает много физических проблем, поэтому не рекомендуют жениться даже на двоюродных, ну, троюродные полегче, которые оказались случайно. Поэтому если, по крайней мере, вы знаете своих родственников, вы знаете, где, кто они жили, в своей фамилии, потому что если женщины у вас в роду, то они меняют фамилии, нужно понимать, какая у вас там, у кого фамилия была девичья, может предотвратить от каких-то вот таких вещей. И сейчас я знаю, что развиваются генетические всякие анализы, и в том числе до вступления в брак можно проверить, вы вообще не родственники с тем, с кем вы собираетесь вступать в брак. Но это так, как бы, как улыбка. Но, с другой стороны, понимание себя как часть культуры. Вот мне кажется, то, что происходит как раз 9 мая сегодня, это приобщение к тому, что вот мы народ, который живет в этой стране. Мы народ, который имеем общую историю. Мы народ, который имеет общих героев. Эти герои, они объединены подвигом войны. Тем, что несмотря на жесточайшие условия, мы победили. Мы смогли преодолеть, и, ну, это очень ценно. Мне кажется, это вот то, что формирует такое единство. Единство народа, единство культуры. И это дает силы, это дает желание жить, это дает такое желание строить что-то такое хорошее, потому что у нас есть заряд такой вот, заряд предков, которые очень много пожертвовали ради того, чтобы эта жизнь, она была счастливой и была хорошей.
Задам сейчас вопрос всех школьников, не знаю, нашей страны, потому что май – это еще и время экзаменов. Ну, хорошо, я знаю историю своей страны за последние лет, ну, 100, ну, 200. Но зачем же мне знать про Рюриков? Зачем мне знать, что происходило 1000 лет назад, 2000 лет назад? Что мне это может дать? За это время все так изменилось. Если последние 100 лет еще могут повлиять на мою жизнь, то последние 2000 лет явно нет. Зачем?
На самом деле интерес к истории, я говорила, что он в детстве проявляется, и проявляется больше как история своей семьи. Но по-настоящему интерес к истории, мне кажется, люди развивают, ну, где-то лет в 40. Потому что они вообще обнаруживают в себе, что, ну, они не могут действовать подчас так, как они хотели бы действовать. Потому что есть какие-то ограничения, которые связаны с историей. Есть какие-то вещи, которые... ну, тянутся из очень глубокого времени. И в это время человек начинает понимать, что вообще-то он часть общей какой-то картинки. И чтобы восстановить, какая картинка, люди обращаются к истории. Я вот сейчас смотрю, у меня опять возвращаюсь к нашим бабушкам, насколько они с большой радостью изучают ту историю, которую дети проходят с большой скукой, потому что опять какие-то непонятные вещи. Они не знают, куда их приложить, они не знают, к чему они. Действительно, дети в школе, ну, они не осознают себя как часть вот того, тех Рюриковичей, да, и тех процессов, которые происходили на этой земле тысячи лет назад, там еще какой-то. Но чем больше ты живешь, тем больше ты понимаешь, что ты неотрывно с ними связан, что ты связана ментальностью, то, как люди думают. И приезжая в разные страны, мы видим, что эта ментальность очень сильно отличается. Мы связаны общей историей, мы связаны какими-то событиями, теми же самыми войнами. Тот факт, что наш народ пережил столько много войн, он просто накладывает отпечаток на то, как мы думаем, на то, как мы действуем. Но это неизбежно. Наша история влияет на нас, даже если мы этого не отслеживаем.
Даже если это произошло 1000 лет назад.
Да. Может быть, в меньшей мере, чем как бы полет Юрия Гагарина, но все-таки это, безусловно, влияет.
Но ведь по последним данным генетиков, если я не ошибаюсь, я сейчас могу наврать, извините, но, по-моему, я это читала, да, что гены, они имеют память. И, соответственно, представляете, у вас гены, которые могут иметь память... вот тех самых событий, или хоть как-то отпечаталось то, что там происходило, на вашем характере, на вашем поведении, на вашем, вот по поводу войн, да, возможности или невозможности защищать свои границы. То есть, да? Нет?
Да. Ну, может, это не так прям вот, что гены имеют память, что значит, у нас такие шарики внутри, у которых у каждого есть память. Конечно, это все не буквально, да?
Да.
То, что события, которые пережили наши предки, они каким-то образом косвенным влияют на то, что происходит с нами сегодня, это однозначно так. Ну, как вот говорят, что люди с благородного происхождения, там потомки каких-то древних царей, они все равно отчасти их можно выделить среди толпы. В них есть что-то из далекого прошлого, которое передается и физически, как-то, и психически, да, ну и как-то, если хотите, духовно передается. И они выделяются из толпы сверстников, которые все из какого-то там, я не знаю, арабского племени, например.
Минутка юмора сейчас будет по поводу поколений, да? У меня есть кот, и он грызет все провода. Включенный в розетку, не включенный, его не пугает 220 вольт, суть не в этом. Когда я его отвезла к ветеринару, потому что я подумала, что у него проблемы с зубами, ветеринар мне сказал такую интересную вещь. Ну, у меня беспородистый кот, и он сказал, что они, когда живут в природе, они грызут ветки, чтобы стачивать свои зубы.
Да.
Так вот это передается до 100 поколений. То есть пусть у тебя предыдущие 50 поколений были исключительно домашними животными, которые ели только корм кошачий, они все равно будут грызть эти ветки. Что-то мне подсказывает, что мы, конечно, ветки не грызем, но...
Да, и такой же тоже не грызем.
Да, но точно такой же процесс происходит и в человеческой среде.
Ну, просто дело в том, что мы не отслеживаем это. Мы думаем, что это мы делаем такой выбор, мы думаем, что это мы решаем, что это наше предпочтение. Но часто это, ну, не совсем так. Это какое-то влияние. И, ну, мне кажется, вот именно где-то годам к 40 люди начинают понимать, что слишком много там влияния со стороны, а не мои собственные решения нас подталкивали к тем или иным выборам в нашей жизни.
Иногда 2 минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Мы сегодня говорим... На какую тему, Татьяна, мы говорим сегодня?
Мы говорим про то, что насколько важно понимание своих корней, понимание того, откуда ты родом, И сегодня это особенно важно, в День Победы, когда мы особенно переживаем это в связи с событиями того времени и преодолением такой большой беды, как война на такой большой территории мира. И я рада, что мы можем гордиться нашими солдатами, победителями, можем сегодня праздновать в этом виде парада такого бессмертного полка, который не просто вот это люди, которые идут и показывают военную амуницию, но это те люди, которые в какой-то мере они с нами, в какой-то мере в нашей памяти, в наших воспоминаниях, в рассказах их детей и внуков, они живые, они здесь с нами присутствуют. Поэтому, мне кажется, это как раз память и праздник, который обращается к нашим корням, к нашей истории.
Вы сейчас сказали фразу, что нужно помнить, откуда ты родом. Я хочу затронуть неприятную тему. Это очень связано с Днем Победы, с 9 мая. Это тема ксенофобии. То есть мы победили фашизм, да, но ксенофобия, она осталась, и я не уверена, что ее можно победить. Ксенофобия – это боязнь чужого, да, когда ты боишься не таких, как ты. Как нам научиться уважать традиции, какие-то вот вещи у других людей, потому что и они помнят, откуда они родом, и мы помним, откуда они родом, и откуда мы родом. То есть если мы все помним, откуда мы родом, как нам вместе всем существовать, потому что мы все из разных мест, и нам нужно уважать как-то это дело.
Ну, это не очень к Дню Победы имеет отношение, да, потому что победа – это все-таки определенное противостояние. Но если мы говорим в будущее, если мы принимаем во внимание те процессы глобализации, которые сегодня идут, когда много людей съезжаются из разных мест, начинают жить вместе, и у каждого свои традиции, у каждого свои какие-то подходы, свои корни.
Да, да,
все
да.
С корнями приезжают, поверьте.
Конечно, привнести-то надо что-то.
И вот такой лес или такой парк с разнообразными растениями, оранжерея, наверное, образуется у нас. Как жить всем вместе? Ну, я, наверное, не чувствую себя экспертом в этом вопросе, но, с другой стороны, я понимаю, что в разнообразии есть определенная красота. Не всегда красота это, когда все подстрижено, посыпано песком, и все одинаково, да, и у всех одинаковые прически. Здесь общение и любопытство к другим, к тому, как люди по-другому живут. Мне, например, всегда любопытно, я когда еду в какую-то страну, я думаю, как же они живут? Вот как они ходят на работу, да, вот как они ругаются в семьях, как они воспитывают, да. Ну, не только хороших, да.
На жизнь посмотреть.
Потому
хочется.
Что жизнь, она какая-то другая. Говорят, что да, сейчас даже есть специальные службы, когда ты не просто едешь, а ты меняешься там ролями и можешь побыть в шкуре этого человека. Я не знаю, как работодатели на это. Может быть, это просто режим все-таки туристический какой-то, можешь просто побыть, пожить. Мне кажется, это в очень многом способствует пониманию. Когда мы приезжаем, мы просто надменно, как туристы, смотрим на бедных, нищих людей там в Индии или в Азии. Но это такая позиция сверху, да, позиция, когда мы, в общем, говорим, у нас-то хорошо, а у вас-то не очень. А когда ты приезжаешь, и когда ты становишься частью, да, и готов разделить какую-то обыденную жизнь, ну вот в этом есть что-то. Я знаю, что люди, которые из разных культур прожили вместе и умудрились соседствовать, даже хотя бы в общежитии, да, в каком-то, но они развивают такое уважительное отношение к традициям друг друга. Я сама училась в международной группе, значит, мы на втором этаже жили с мужем, мы были русские, да, на первом этаже у нас жил один человек из Америки, второй из Кореи, а третий из Ямайки. Вот, ну и всякие разные были смешные моменты, которые как раз из разных культур, но при таком более-менее независимом существовании, но, с другой стороны, уважительном добрососедстве, в принципе, мы преодолевали все вопросы. И даже специфика запахов корейской кухни, в общем-то, в принципе, мы за 2 года как-то, ну, привыкли к тому, что она есть.
Я так люблю корейскую морковку. Вот, вот видите, да?
Ну, морковка.
Хотя с корейцами не знакомы, да?
Не единственное, что есть в корейской кухне. Вот, по соседству с нами жили тоже, был дом, в котором были много разных национальностей. И вот они все готовили свои блюда, вспоминали свои традиции, свои корни. Но иногда было это все очень смешно, а большей части... Ну, все-таки мы были очень все молодые, где-то там от 20 лет... Все просто устраивали какую-то вечеринку национальную и присоединялись к этой готовке и говорили, да, что вы жарите бананы? Интересно, никогда не жарил. То есть я, например, очень много такого необычного из того, как готовить, узнала, просто вот общаясь с людьми из других стран.
Ну, еда вообще сближает, я вам так скажу. Ничто так не сближает голодных людей, как еда. И уже ты забываешь обо всех там своих трениях, перипетиях.
Да, ну вот видите, один рецепт уже есть, как быть терпимым. Кушать вместе, ходить в рестораны, которые по-другому что-то готовят, ходить друг к другу в гости, в конце концов. Мне кажется, понимание своих собственных корней, уважительное отношение к ним, к своей истории и какое-то здоровое любопытство к другим людям, к тому, как они живут, какие у них корни. Ну вот, наверное, уважение – это самое главное. Мне не очень нравится слово «толерантность», потому что, мне кажется, здесь в русском языке есть такой оттенок терпимости, который вот, ну как бы ты терпишь, да?
Из последних сил уже, да.
Хотел бы что-то сделать, да, этому человеку, но ты терпишь, да? Вот, ну как бы, мне кажется, это не очень хорошее. А когда ты говоришь, ты уважаешь, да? Ну, едят они рис 3 раза в день. Ну, значит, им так нравится, значит, хорошо, может быть, это лучше, чем картошка с макаронами, да? То это возможно, возможный путь к диалогу.
Ну и под конец, у нас остается несколько минут, хотела вернуться к вопросу как раз внуков и бабушек, да, то есть и к тому, что, то, что сейчас происходит. Если мы обсудили проблемы, когда там бабушка ведет себя не очень адекватно, если там, например, она пьет, поэтому это препятствие. А когда бабушка адекватная, все хорошо, и хотелось бы, чтобы бабушка с внуком проводила много времени, но в силу разных обстоятельств, например, они живут далеко, да, семья с ребенком и бабушка там, между ними 2000 километров, 1000 километров. То есть ты на дачу так вот не закинешь. Мам, посиди с ребенком, мы в кино. Как вот, чтобы не разорвать эту связь поколений, я понимаю, что сейчас есть скайп и еще что-то, но все-таки это не живое общение. Как же скрасить вот для внука это вот отсутствие бабушки и дедушки?
Наверное, пытаться компенсировать это какими-то встречами. Никто не отменял праздники, да, никто не отменял свадьбы, там, юбилеи или что-то такое. Все-таки надо выкраивать деньги и время, чтобы было это какое-то личное соприкосновение. Верьте, что внуки очень хорошо запоминают эти события. Хотя кажется, ну, мам, я пойду, опять буду сидеть. Как бы все время, конечно, это есть момент. Но помогать им настроиться на то, что это люди, которые вот предыдущие поколения. У каждого из них своя история есть. Мы недавно ходили как раз на юбилей 80-летний на тете моего мужа, и там вот все были с предыдущего поколения. Нам пришлось такие вести разговоры со своими детьми. И потом, спустя какое-то время, они на самом деле вспоминают, да, это вот тот человек, который был, да, и вот тот, который рассказывал. То есть это вот бойцы вспоминают минувшие дни, битвы, где вместе рубались они. Ну, это очень важно, присутствие там детей, хотя бы праздники. Но лучше какие-то моменты, конечно, совместного проживания. Может быть, посещение в гости там на какое-то непродолжительное время. Ну, или выезд. Сейчас многие ездят там в зарубежные поездки вместе тогда. Пусть непродолжительное, но личное соприкосновение, ну, наверное, ну, это самый эффективный способ передать свои традиции. Ну, и для молодого поколения понять корни исторические, да, но и с другой стороны, чтобы они имели какое-то определенное лицо, определенный характер, определенное какое-то впечатление. Ну и поэтому сегодня я хотела бы обратиться к тем, кто радиослушателям, пусть этот праздник, который вы сегодня проведете, он будет праздником таким семейным. Поговорите о войне, поговорите о жизни прежней вообще с теми, кто вам дорог, с вашими бабушками, с вашими дедушками. Позвольте вашим детям задавать те вопросы, которые они задают. Иногда они не совсем хрестоматийные, да? Дети задают вопросы, которые вообще не ожидаешь. Бабушка, а как вы одевались в то время? Бабушка, ой, правда, что-то мы как в деревне одевались. Начинает думать сама-сама, все забыла. Или какие-то... А как выглядит редиска? Бабушка думает, как же объяснить, как выглядит редиска внуку продвинутыми. Вместе идут они в Google. Но это все очень хорошие. Хорошие вещи, которые как раз способствуют укреплению этих отношений. Пусть это время будет, с одной стороны, праздником, как торжеством, когда мы говорим, что была победа. С другой стороны, это будет временем обмена, временем такого сближения сердец. Очень важно, что вот сердца молодого поколения, они были повернуты к сердцам старого поколения. И сердца старого поколения были повернуты к этой молодежи.
Чтобы это вот как был... раньше, дети плюс старики.
Да, чтобы была вот эта вот связь, вот был этот контакт, да, когда люди говорят, ой, у меня такая хорошая бабушка, я так люблю свою бабушку. И когда бабушка говорит, ну, у меня такие внуки. Ну, в принципе, почти все бабушки так говорят. Дедушки особенно гордятся. Вот, поэтому пусть сейчас это не совсем естественно, но надо, дорогие взрослые, придумывать какие-то пути, чтобы вот это взаимное обогащение, оно происходило. Бабушки заряжаются от внуков, внуки... Ну, заряжаются мудростью и терпением, и хорошим отношением их бабушек и дедушек.
Ну и, друзья, я понимаю, что майские заканчиваются, да, что сегодня уже 9 мая, завтра... А подождите, сегодня последний день отдыха, вот видите? Не поздно, не поздно купить билет, сорваться и навестить свою бабушку или дедушку. Поверьте, это впечатление, это такое небольшое приключение, и вам доставит массу удовольствия. И, конечно же, бабушки и дедушки, которые не видели вас давно, или если вы живете в одном городе, это еще проще. Не забудьте, пожалуйста, не забудьте про ваших родных в этот день, такой знаменательный. Ну что, эфир подошел к концу. Последнее слово, Татьяна.
Я поздравляю вас с Днем Победы. Пусть это будет победа, которая с воспоминанием каким-то того, что было, она будет все-таки направлена в будущее. Пусть все лучшее, что было в вашей семье, оно перейдет вашим внукам. А все, что было не очень хорошее, оно останется в прошлом. И празднуйте с гордостью за вашу страну, за ваших предков, за ваших родителей, за ваших бабушек и дедушек. Я думаю, нам это очень пригодится в нашем ближайшем будущем.
С Днем Победы, друзья! С вами была передача «Формула семьи» Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Всем пока!
Пока!
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.